В монастыре веселились, во дворце пировали. Жених ежедневно дарил невесту и родных ее, покупая лучшие товары у купцов иноземных, коих множественно наехало в Москву из Литвы, Италии и Германии. За два дня до свадьбы принесли Марине шкатулу с узорчьями ценою в 50 000 рублей, а Мнишку выдали еще 100 000 злотых для уплаты остальных долгов его, так что казна издержала в сие время на одни дары 800 000 нынешних серебряных 4 000 000 рублей, кроме миллионов, издержанных на путешествие или угощение Марины с ее ближними. Лжедмитрий хотел царскую роскошью затмить польскую, ибо воевода Сендомирский и другие знатные ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска, имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве, куда Мнишек привез 30 бочек одного вина венгерского. Но самая роскошь гостей озлобляла народ. Видя их великолепие, москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны царской, что достояние отечества, собранное умом и трудами наших государей, идет в руки вечных неприятелей России. 7 мая ночью невеста вышла из монастыря и при свете 200 факелов в колеснице, окруженной телохранителями и детьми боярскими, переехала во дворец, где в следующее утро совершилось обручение по уставу нашей церкви и древнему обычаю. Но, вопреки сему уставу и сему обычаю, в тот же день, накануне пятницы и святого праздника, совершился и брак. Ибо самозванец не хотел ни одним днем своего счастья жертвовать, как он думал, народному предрассудку. Невесту для обручения ввели в столовую палату княгиня Мстиславская и воевода Сендомирский. Тут присутствовали только ближайшие родственники Мнишковы и чиновники свадебные, тысячский князь Василий Шуйский, дружки, брат его и Григорий Ногой, свахи и весьма немногие из бояр. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугом, была в русском красном бархатном платье с широкими рукавами и в софьянных сапогах. На голове ее сиял венец. В таком же платье был и самозванец, также с головы до ног блистая алмазами и всякими каменьями драгоценными. Духовник царский, благовещенский протоиерей, читал молитвы. Дружки резали караваи с сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли в грановитую палату, где находились все бояре и сановники двора, знатные ляхи и послы Сигизмундовы. Там увидели россияне важную новость. 2 престола, один для самозванца, другой для Марины. И князь Василий Шуйский сказал ей: «Наияснейшая великая государыня, цесарева Мария Юрьевна, волею Божию и непобедимого самодержца, цесаря и великого князя всея России, ты избрана быть его супругою. Вступи же на свой цесарский маестат и властвуй вместе с государем над нами». Она села. Вельможа Михайло Ногой держал пред нею корону Мономахову и диадему. Велели Марине поцеловать их и духовнику царскому нести в храм Успения, где уже все изготовили к торжественному обряду и куда, по разостланным сукнам и бархатам, вел жениха воевода Сендомирский, а невесту — княгиня Мстиславская. Впереди шли, сквозь ряды телохранителей и стрельцов, стольники, стряпчие, все знатные ляхи, чиновники свадебные, князь Василий Голицын с жезлом или скиптром, Басманов с державою, позади бояре, люди думные, дворяне и дьяки. Народа было множество. В церкви Марина приложилась к образам, и началось священнодействие, дотоле беспримерное в России. Царское венчание невесты, коим Лжедмитрий хотел удовлетворить ее честолюбию, возвысить ее в глазах россиян и, может быть, дать ей, в случае своей смерти и неимения детей, право на державство. Среди храма, на возвышенном так называемом чертожном месте, сидели жених, невеста и патриарх. Первый на золотом троне персидском, вторая на серебряном. Лжедмитрий говорил речь. Патриарх ему ответствовал и с молитвою возложил животворящий крест на Марину, бармы, диадему и корону, для чего свахи сняли головной убор или венец невесты. Лики пели многолетие государю и благоверной цесареве Марии, которую патриарх на литургии украсил цепью мономаховую, помазал и причастил. Таким образом, дочь Мнишкова, еще не будучи супругою царя, уже была венчанную царицею, не имела только державы и скипетра. Духовенство и бояре целовали ее руку с обетом верности. Наконец выслали всех людей, кроме знатнейших, из церкви, и протопоп Благовещенский обвенчал Растригу с Мариной. Держа друг друга за руку, оба в коронах, и царь и царица, последняя опираясь на князя Василия Шуйского, вышли из храма уже в час вечера и были громко приветствуемы звуком труб и литавр, выстрелами пушечными и колокольным звоном, но тихо и невнятно народными восклицаниями. Князь Мстиславский в дверях, осыпав новобрачных золотыми деньгами из богатой миссы, кинул толпам граждан все остальные в ней червонцы и медали с изображением орла двуглавого. Воевода Сендомирский и немногие бояре обедали с Лжедимитрием в столовой палате, но сидели недолго, встали и проводили его до спальни, а Мнишек и князь Василий Шуйский до постели. Все утихло во дворце. Москва казалась спокойную. Праздновали и шумели одни ляхи в ожидании брачных пиров царских, новых даров и почестей. Не праздновали и не дремали клевреты Шуйского. Время действовать наступало. Сей день, радостный для самозванца и столь блестящий для Марины, еще усилил народное негодование. Невзирая на все безрассудные дела Растриги, москвитяне думали, что он не дерзнет дать сана российской царице иноверке, и что Марина примет закон наш, ждали того до последнего дня и часа, увидели ее в короне, в венце брачном, и не слыхали отречения от латинства. Хотя Марина целовала наши святые иконы, вкусила тело и кровь Христову из рук патриарха, была помазана елеем и торжественно возглашена благоверную царицею, но сие явное действие лжи казалось народу новую дерзостью беззакония, равно как и царское венчание польской шлихетки, удостоенной величия неслыханного и недоступного для самых цариц, истинно благоверных и добродетельных, для Анастасии, Ирины и Марии Годуновой. Корона Мономахова на главе иноземки, племени ненавистного для тогдашних россиян, вопияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыслил народ, или такие мысли внушали ему еще невидимые вожди его в сие грозное будущем время. Ничто не укрывалось от наблюдателей строгих. Только немногим из ляхов Растрига дозволил быть в церкви свидетелями его бракосочетания, но и сии немногие своим бесчинством возбудили общее внимание. Шутили, смеялись или дремали в час литургии, прислонясь спиною к иконам. Послы Сигизмундовы непременно хотели сидеть, требовали кресел и едва успокоились, когда Лжедимитрий велел сказать им, что и сам он сидит в церкви на троне единственно по случаю коронования Марины. Замечая, как бояре служили царю, как шуйские и другие ставили ему и царице скамьи под ноги, кичливые паны дивились слух такой низости и благодарили Бога, что живут в республике, где король не смеет требовать столь презрительных услуг от последнего из людей вольных. Россияне видели, слышали и не прощали. В следующее утро, на рассвете, барабаны и трубы возвестили начало свадебного праздника. Сия шумная музыка не умолкала до самого полудня. Во дворце готовился пир для россиян и ляхов, но Лжедимитрий, желая веселиться, имел досаду, новую ссору с королевскими послами. Он звал их обедать, учтиво и ласково. Послы также учтиво благодарили, хотели, однако ж, непременно сидеть с царем за одним столом, как Власьев на свадьбе у короля сидел за столом королевским. Лжедимитрий для объяснения прислал к ним Власьева. Сей важный чиновник сказал Олесницкому: «Вы требуете неслыханного. У нас никому нет места за особенную царскую трапезу. Король же угостил меня наравне с послами императорским и римским, следственно, не сделал ничего чрезвычайного, ибо государь наш не менее ни императора, ни римского владыки. Нет, великий цесарь Дмитрий более их. Что у вас папа, то у него попы». Так изъяснялся первый делец государственный и верный слуга Растригин, в душе своей неблагоприятствуя ляхам и желая, может быть, сею непристойную насмешкою доказать, что Лжедимитрий не есть папист. Олесницкий снес грубость, но решился не ехать во дворец. Все иные знатные ляхи обедали с самозванцем в грановитой палате, кроме воеводы Сендомирского. Он находил требования послов справедливым, тщетно умолял зятя исполнить оное, проводил его и Марину до столовой комнаты и в неудовольствии уехал домой. Сия размолвка не мешала блеску пиршества. Новобрачные обедали на троне. За ними стояли телохранители с секирами, бояре им служили. Играла музыка, и ляхи удивлялись несметному богатству, видя пред собою горы золота и серебра. Россияне же с негодованием видели царя в гусарском платье, а царицу в польском, ибо оно более нравилось мужу ее, который и накануне едва согласился, чтобы Марина, хотя для венчания, оделась россиянкою. В вечеру ближние Мнишковы веселились во внутренних царских комнатах, а в следующий день, 10 мая, Лжедмитрий принимал дары от патриарха, духовенства, вельмож, всех знатных людей, всех купцов чужестранных и снова пировал с ними в грановитой палате, сидя лицом к иноземцам, спиною к русским. В золотой палате обедало 150 ляхов, простых воинов, но избранных, угощаемых думными дворянами. Налив чашу вина, Лжедмитрий громогласно желал славных успехов оружию польскому и выпил ее до самого дна. Наконец, 11 мая обедали во дворце и послы Сигизмундовы с ревностным миротворцем воеводою Сендомирским, который, убедив зятя дать Олесницкому первое место возле стола царского, уговорил и сего пана не требовать ничего более и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза с Россией. Хотя Лжедмитрий едва было не возобновил прения, сказав Олесницкому: «Я не звал короля к себе на свадьбу, следственно, ты здесь не в лице его, а только в качестве посла». Но Мнишек благоразумными представлениями утишил зятя, и все кончилось дружелюбно. Сей третий пир казался еще пышнее. Царь и царица были в коронах и в польском великолепном наряде. Тут обедали и женщины. Княгиня Мстиславская, Шуйская и родственницы воеводы Сендомирского, который, забыв свою дряхлость, не хотел сидеть. Держа шапку в руках, стоял пред царицею и служил ей не как отец, а как подданный, к удивлению всех. Лжедмитрий пил здоровье короля. Вообще пили много, особенно иноземные гости, хваля царские вина, но жалуясь на яства русские, для них невкусные. После стола откланялись царю сановники, коим надлежало ехать к шаху персидскому с письмами. Они целовали руку у Лжедмитрия и Марины. 12 мая царица в своих комнатах угощала одних ляхов, пригласив только двух россиян, Власьева и князя Василия Масальского. Услуга и кушанье были польские, так что паны, изъявляя живейшее удовольствие, говорили: «Мы пируем не в Москве и не у царя, а в Варшаве или в Кракове у короля нашего». Пили и плясали до ночи. Лжедмитрий в гусарской одежде танцевал с женою и с тестем. Но царица оказала милость и россиянам. 14 мая обедали у нее бояре и люди чиновные. В сей день она казалась русскою, верно соблюдая наши обычаи. Старалась быть и любезную, всех приветствуя и лаская. Но приветствия уже не трогали сердец ожесточенных. Между тем не умолкала в столице музыка. Барабаны, литавры, трубы с утра до вечера оглушали жителей. Ежедневно гремели и пушки в знак веселья царского. Не щадили пороху, и в 5 или в 6 дней истратили его более, нежели в войну Годунова с самозванцем. Ляхи также в забаву стреляли из ружей в своих домах и на улицах, днем и ночью, трезвые и пьяные.